Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Мы с вами сегодня поговорим о развитии экономики в угледобывающих регионах страны, но начнем с текущей ситуации. И прежде всего, конечно, хотелось бы послушать Татьяну Алексеевну. Татьяна Алексеевна, я знаю, что Минздрав подключился и МЧС подключились к тому, чтобы помочь оперативно людям, которые оказались в эпицентре трагедии в Дагестане. Мы все переживаем за случившееся, за семьи погибших, за тех, кто пострадал, и всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, приносим соболезнования всем семьям погибших наших граждан, наших людей. Знаю, что и МЧС включилась, местные органы власти включились активно в эту работу. Татьяна Алексеевна, нуждающимся оказывается помощь и в московских клиниках. Как работа организована?
Добрый день, Владимир Владимирович. Мы организовали оказание медицинской помощи в Республике Дагестан. Сразу, как вы знаете, на место вылетела бригада федеральной медицины катастроф. И, к сожалению, по результатам случившегося пострадало 119 человек, в том числе 20 детей, погибло 35 человек, в том числе 3 ребенка. Оценив ситуацию на месте, было принято решение, что 16 пациентов, в том числе 3 детей, будут эвакуированы в федеральные и московские учреждения в связи с их состоянием здоровья. Те пострадавшие, которые эвакуированы в Москву, в федеральные и московские учреждения, таких учреждений 10, которые приняли пациентов, это в основном тяжелые пациенты, как взрослые, так и дети. Но им оказывается необходимая помощь в необходимом объеме, и будут приняты все меры. Что касается тех, кто находится в учреждениях Дагестана, то их 50 человек, в том числе 14 детей, они находятся тоже в тяжелом состоянии средней тяжести, но мы взаимодействуем плотно с республикой, и вся необходимая помощь оказывается, все, что нужно для этого, в республике имеется. Кроме того, силами Института Сербского оказывается соответствующая психологическая помощь тем семьям, которые потеряли своих близких и у которых близкие пострадали, и которые находятся на лечении в федеральных учреждениях. Все это находится на контроле, и я хотела поблагодарить МЧС, что совместно сработали. Быстро вылетел борт с службой медицины катастроф, и мы смогли эвакуировать и быстро привезти в Москву.
Но мне вчера руководитель республики докладывал о том, что все службы сработали быстро, оперативно, и благодарил за это. Александр Вячеславович, как вы оцениваете ситуацию?
Владимирович, группа работает на самом деле, и сейчас там заместитель министра находится. Оперативный штаб развернут. Все в окружении анализируется, просчитывается. Все задачи понятны на самом деле. Для нас понятны. Единственное, беспокоит немного причины, но поэтому работают другие.
Да, службы. Я знаю. Следствие работает. Ладно, хорошо. Нужно сделать все, чтобы минимизировать ущерб. Людям помочь вместе с местными органами власти займите этим самым серьезным образом. У нас в этом году средняя температура на планете впервые достигла 17,24 градуса по Цельсию. Это побило рекорд 2016 года. Там было 16,9. Пожары везде, к сожалению, у нас тоже. С одной стороны пожара, с другой стороны паводки. Александр Вячеславович, как идет работа по этому направлению?
Уважаемый Владимир Владимирович, с начала года на территории Российской Федерации зафиксировано свыше 11 тысяч очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 миллионов гектар. При незначительном увеличении количества очагов пожаров площадь, пройденная огнем в этом году, превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза. По данным авиалесоохраны, на сегодняшний день на всей территории страны действует 169 очагов лесных пожаров на площади свыше 330 тысяч гектаров. Из них локализованы 30 очагов, то есть всего 17%. При этом 5 очагов лесных пожаров на площади 308 гектаров действуют в 5-километровой зоне от населенных пунктов. За прошедшие сутки возник 31 очаг на площади свыше 900 гектаров. При этом потушено 125 пожаров на общей площади более 250 тысяч гектар. Уважаемый Владимир Владимирович, решением правительственной комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности обстановка, сложившаяся на территории Республики Саха-Якутия, Хабаровского края и Амурской области, отнесена к чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера. Прогноз развития обстановки остается неблагоприятным. Силы и средства МЧС России задействованы в защите населенных пунктов от угрозы перехода огня. Также активно применяется авиация МЧС России. За прошедшие сутки для тушения пожаров и передислокации личного состава применялось 6 воздушных судов. В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа самолетом Б-200 совершено 30 сливов, сброшено 117 тонн воды. Всего с начала пожароопасного сезона авиация МЧС России совершено более 1900 вылетов, доставлено свыше 5000 человек и более 4000 тонн грузов. Произведено свыше 3000 сливов воды общим объемом, превышающими 23 тысячи тонн. Теперь по паводковой обстановке. С начала августа в результате обильного выпадения осадков наблюдались значительные подъемы уровней воды в реках Дальнего Востока. Наиболее сложная обстановка сложилась на территории Приморского края, где в 71 населенном пункте в зоне затопления оказались жилые дома, приусадебные участки и автомобильные дороги. Нарушено транспортное сообщение и энергоснабжение. На сегодняшний день уровень воды в большинстве населенных пунктов снижается. За прошедшие сутки освободились от воды 2378 жилых домов, почти 2500 приусадебных участков и 5 участков автомобильных дорог. В 18 населенных пунктах в зоне затопления остается 567 домов и 754 приусадебных участка, а также 19 участков автомобильных дорог. Ведется работа по восстановлению энергоснабжения в 3 муниципальных образованиях. Уважаемый Владимир Владимирович, из зоны подтопления эвакуировано более 4500 человек, в том числе 750 детей. На данный момент в 8 пунктах временного размещения находится 275 человек, в том числе 62 ребенка. Для оказания помощи населению привлечены аэромобильные группировки Главного управления МЧС России по Приморскому краю и Амурский спасательный центр МЧС России. С 13 августа в Приморском крае приступила к работе оперативная группа Центрального аппарата МЧС России. В подтопленные населенные пункты доставляется бутылированная вода и продукты питания. Из резерва МЧС России в пострадавшие населенные пункты доставлено 289 тепловых пушек, 213 генераторов и 99 мотопомп. Кроме того, для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Приморского края и соседних субъектов направлено 326 тепловых пушек, 15 генераторов и 15 мотопомп. Для переброски указанных материальных средств применялся как наземный транспорт, так и попутные авиарейсы, в том числе Министерство обороны и ФСБ России. Организован непрерывный мониторинг паводковой обстановки с применением вертолета Ми-8 МЧС России и беспилотных авиационных систем. Проводится информирование населения о складывающейся обстановке и порядке действий в зоне подтопления. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Для ликвидации последствий паводка привлечена группировка общей численностью 552 человека, 194 единицы техники и 44 плавсредств. В том числе от МЧС России 332 человека, 63 единицы техники и 34 плавсредства. На особом контроле находится подготовка к началу учебного года. Несмотря на то, что в части образовательных учреждений Приморского края развернуты пункты временного размещения, принимаются все необходимые меры для своевременного открытия учебных заведений к 1 сентября. Уважаемый Владимир Владимирович, прохождение паводков также наблюдается в Луганской Народной Республике, Республике Бурятия и Иркутской области. На сегодняшний день в этих субъектах затоплено 10 дачных домов и 194 приусадебных участка. Работа по мониторингу паводковой обстановки и ликвидации последствий подтопленных районов продолжается. Ситуация находится на контроле МЧС России. Доклад окончен. Благодарю за внимание.
Какая-то помощь ведомству нужна дополнительная?
Значит, ведомству не нужна. Приморскому краю, я думаю, что понадобится финансовая помощь. Пострадавших немало. Я разговаривал с губернатором, им понадобится.
Значит, вы тогда вместе с губернатором и организуете соответствующий запрос, оформите все, что нужно. Вам понятно, что нужно делать в таких случаях, и сделать нужно как можно быстрее.
Есть, Владимир, и там приближается уже следующий тайфун. Он, ну, на те районы, которые после Дальневосточного форума в прошлом году, он заходит на те же районы, так что мы уже занимаемся предупреждением, но нагрузка будет чуть полегче, чем в прошлом году, но работа ведется.
Ну, расслабляться нельзя, полегче, побольше, там сейчас непонятно. Ясно, что прогноз есть, соответствующий, да. Но все равно надо внимательно мониторить ситуацию. У нас жарище установилось не только в европейской части, но и в Сибири. Во многих регионах 35 градусов. Александр Александрович, прогноз-то какой?
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович, Михаил Владимирович, коллеги. Экстремальность погодных явлений растет с каждым годом. Рекорды обновляются по всему миру практически каждый месяц. Аномальная жара в Красноярске в июле, засуха в Поволжье и Сибири. И это еще не конец. Прогноз, который мы видим сейчас до конца августа, это экстремальное тепло в 11 регионах. Например, Калмыкия, Ставрополье, Краснодарский край, Ростовская область, Астрахань, Рязань и все области Черноземья. Помимо жары, это лето отметилось и тайфунами, и ливнями. Дожди топили Иркутскую область, Краснодарский край, Крым, неделю назад Приморский край, о чем докладывал мой коллега. И что хотелось бы сказать, с начала года только в нашей стране было зафиксировано 544 опасных гидрометеорологических явлений. В прошлом году за этот период их было 438. И большинство из опасных явлений успешно прогнозируется, свыше 96% предупреждений оправдались, которые дает Росгидромет. Метание погоды из одной крайности в другую происходит из-за глобального изменения климата. Кстати, одним из первых, кто сделал его прогноз, стал российский академик Михаил Иванович Будыка еще в 70-х годах прошлого века. За последние 50 лет каждое последующее десятилетие становится теплее, чем предыдущее. Это происходит из-за быстрого накопления в атмосфере парниковых газов, которые производит человечество. Например, только лишь концентрация диоксида углерода за 200 лет выросла в полтора раза, и в совокупности с другими газами это привело к росту средней глобальной температуры на 1,15 градуса. В обычной жизни человек такое даже не почувствует, но в масштабах планеты это, конечно, серьезные изменения. Набегают волны тепла, скачут осадки и растет уровень мирового океана. Вот статистика, которая показывает, за 30 лет он поднялся на 9 сантиметров. Глобальная температура будет повышаться минимум до середины века. Даже если сейчас закрутить все краны и остановить производство, климатическая система все равно движется в сторону потепления, потому что она инерционна. И мировое научное сообщество с высокой степенью достоверности говорит, что вырастет число тропических циклонов и ураганов. Ухудшится ситуация с наводнениями в Южной и Юго-Восточной Азии, в Европе и Южной Америке. Некоторым островным государствам, это особенно в Тихом, Индийском океанах и Карибского бассейна, грозит полное затопление. Засухи и дефицит водных ресурсов будут нарастать в Среднеземноморье, Центральной Азии, Америке и Африке. Для России ученые дают прогноз на увеличение речного стока в Сибири и на Дальнем Востоке. А вот на юге, включая весь бассейн Дона, наоборот, к уменьшению. Например, в Калмыкии дефицит воды еще более усугубится. Две трети нашей страны расположены на мерзлоте. Безусловно, под влияние всеобщего потепления она будет деградировать. Это опасно для строений, для коммуникаций, для комфортного проживания людей. И чтобы понимать, что происходит на глубине и предупреждать последствия для социальной и экономической инфраструктуры, мы уже в этом году запустили, Владимир Ильич, по вашему поручению, государственную систему фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. За 3 года по всей стране мы должны разместить 140 станций, данные которых будут поступать ученым для последующих анализов. Но я хотел бы отметить, что наша страна находится в более выгодном положении, нежели другие государства. Большие территории и разнообразие климатических условий – это наше преимущество. Например, в земледелии можно будет использовать позднеспелые посевные сорта, которые будут урожайные. А завоз продуктов для районов Крайнего Севера стали более доступны. И, Владимир Владимирович, то, что происходит с климатом сейчас и будет в ближайшие десятилетия – это неизбежность. Как бы человечество сегодня не пыталось сокращать выбросы парниковых газов, эти действия окажут влияние на климат лишь во второй половине века. Это крайне важно для будущих поколений, но совершенно недостаточно для нынешних. Сейчас нужны меры по адаптации всех сфер хозяйственной деятельности. Наши научные исследовательские институты – это главная геофизическая обсерватория Росгидромета и Институт вычислительной математики РАН – уже делают сценарные прогнозы изменений климата по каждому региону. Эту информацию нужно погружать в планирование строительства и ремонта различных объектов. Зная о потенциальных наводнениях, можно строить дамбы или принимать решения о переселении людей. Готовясь к засухе, задуматься о строительстве водоводов. Вот, например, в Калмыкии были, по поручению Михаила Владимировича, уже делаем строительно-техническую экспертизу. Соответственно, закончим, сразу переступим к строительству. Прогнозируем таяние мерзлоты и необходимо будет укреплять подземные коммуникации. Вот по информации нашего Минэкономразвития, на июль этого года пока только 59 регионов утвердили свои планы по адаптации. Это как раз тот документ, в рамках которого, мне кажется, можно реагировать оперативно и опереждать. Диалог науки и власти положен в основу федеральной научно-технической программы в области экологического развития и климатических изменений. С прошлого года, по вашему поручению, которое вы дали на Совете по науке и образованию в прошлом году, мы реализуем инновационный проект государственного значения. Он называется «Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ». Одна из ее ключевых задач, но не единственная, это получать достоверные данные для построения климатических прогнозов и для того, чтобы отстаивать позиции России, в том числе в международных климатических спорах. Потому что справиться с нервозностью климата можно только взвешенным и осознанным поведением. На сегодняшний день ученые, например, уже провели первичные измерения концентрации метана, усовершенствовали методики для мониторинга озона с помощью российских спутников и многое другое. Владимир Владимирович, спасибо за внимание, доклад закончен.
Спасибо. И я думаю, что, конечно, мы должны иметь это в виду, то, что сейчас министр сказал, и нужно... Конечно, нужно думать о будущих поколениях, безусловно, но нам нужно приспособиться к сегодняшним неизбежным изменениям. И я поддерживаю то, что министром было сказано, Александр Александрович прав, при строительных планах, при ремонтных работах и так далее, и так далее. В текущей жизни мы должны это учитывать. Вот, напоминаю, вспоминая о текущей жизни, не будем забывать, что 1 сентября, начало учебного года, у нас есть некоторые изменения в этой сфере, в том числе это касается возвращения спортивным школам статуса образовательных организаций. Это значит, что все, кто работает в этой сфере, должны соответствующим образом быть обеспечены и соответствующим уровнем заработной платы, как педагогические работники, это связано с ростом заработной платы, увеличение отпуска, упрощение процедуры аттестации и так далее. Но это достаточно большая работа. Дмитрий Николаевич, как мы к этому готовы?
Уважаемый Владимир Владимирович, немного позитива. Российские спортсмены заняли 1-е место в неофициальном общекомандном зачете на 2-х играх стран СНГ, которые, вы помните, по вашей инициативе, Советом глав стран СНГ были поддержаны, и 1-е игры у нас прошли в 2021 году в Казани, а 2-е игры как раз вот в этом году принимала Беларусь, они завершились недавно в Минске, 14 августа. Участниками стали 4000 спортсменов из 9 стран СНГ и 13 дружественных стран. Всего было разыграно 246 комплектов наград. Наши атлеты, их было 408 из 63 субъектов, завоевали 288 медалей, из них 149 золотых в 17 видах спорта. Это большой результат. А уже в эти выходные, 19 августа, в Екатеринбурге стартует международный фестиваль университетского спорта, в котором примут участие команды уже из 36 стран, включая страны ШОС, БРИКС и СНГ. Так что с уверенностью можно сказать, что международная спортивная жизнь продолжается, и российские спортсмены поддерживают соревновательную активность. Причем результаты спортивные, которые они там демонстрируют, они на уровне чемпионатов мира. Я перехожу к теме доклада. Уважаемый Владимир Владимирович, в результате ваших решений на Совете по спорту внесены изменения в федеральное законодательство о физкультуре и спорте и образовании, которые направлены на гармонизацию. Они вступают в силу, как вы сказали, с 1 сентября. И эта гармонизация, вы перечислили, решает сразу несколько задач. Прежде всего, конечно, тренеры получают совершенно новый статус педагогического работника с соответствующими социальными гарантиями, там и рост заработной платы, и увеличение отпуска, и упрощение процедуры аттестации. Но самое важное, что спортсмены получают более комфортные условия для занятий и тренировок, ну, соответственно, будет эффективность. Для этого совершенствуется нормативно-правовая база. Утверждены 193 нормативных правовых акта, 153 приказа. Большая бюрократия была сделана, в то же время занимала. Формируется сейчас единая система информационного управления спортивными школами. Она погружается в ГИС «Спорт», которую мы успешно запустили. И правительство сейчас с субъектами завершает эту работу. По поручению представителя правительства у нас в координационном центре развернута система цифрового сопровождения регионов. К ней подключены представители всех ведомств, и не только ФАИВы, но и ОНФ. И благодаря этому мы видим ситуацию по каждой спортивной школе, по каждому буквально тренеру, преподавателю и занимающимся. Я хотел, конечно, поблагодарить всех коллег и администрацию президента, и субъекты за такую слаженную работу, которую мы демонстрируем. Но что важно, через это лицензирование мы, по сути дела, провели аудит всей системы детско-юношеского спорта. Мы знаем каждую школу. Мы видим, что сегодня действует реально не на бумаге, а реально действует 5 организаций, за которыми закреплены 52 403 объекта спортивных. В этих организациях занимается 3 200 000 спортсменов и 96 307 тренеров. Тренеры уже переведены на должность тренер-преподаватель или там работают по совместительству. И 4263 организации уже получили бессрочные лицензии. Эта работа будет завершена до 30 августа. Вопрос на контроле у Минспорта и глав субъектов. Одними из первых эту процедуру лицензирования завершили. У нас есть передовики: Воронежская, Калужская, Курганская, Сахалинская область, Чеченская республика. Организации в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской области, а их там 136, они продолжат работу по временным лицензиям. До 1 января 2026 года мы им такую возможность даем. Уважаемый Владимир Владимирович, для нас крайне важно было уйти просто от формального подхода в получении лицензии, обеспечив действительно реальный рост заработных плат тренеров, преподавателей, создание комфортных условий для тренировочного процесса. Этот результат уже есть в 67 регионах. Первыми это сделал Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Москва, Камчатский край и другие. Также регионы провели огромную работу, просто гигантскую, по приведению в нормативное состояние инфраструктуры спорта. Там, конечно, было что делать. И они направили финансирование свое на реконструкцию, на ремонт объектов, закупку инвентаря, оборудования. То есть это совершенно новый уровень сейчас, 1 сентября у нас спортивные школы будут. Ну, прежде всего, конечно, хотел отметить Башкортостан, Брянскую, Иркутскую, Ярославскую, Московскую область и другие. Они действительно молодцы, нашли средства, выделили. Еще остаются, конечно, объекты, которые требуют доработки после 1 сентября. Их там в районе 1000 из 52 тысяч. Где регионы, они сделали дорожные карты и по ним приводят нормативное состояние. Это обусловлено строительными циклами в основном, там длительно. Но дети, которые там должны были заниматься, они временно перенаправлены в другие школы. Мы следим, чтобы не прекращался тренировочный процесс. Ну, поскольку это полномочия субъектов, но тем не менее Минспорт держит ситуацию на ежедневном контроле. Мы видим на наших приборных досках как раз эти результаты. Но для нас крайне важно также получать обратную связь не только от чиновников региональных властей, хотя мы опрашиваем и руководителей спортивных школ, и тренеров, но и напрямую от самих граждан. Поэтому через портал госуслуг, через горячие линии Минспорта, через Минпросвещение, также спасибо ОНФу, как вы нас учите, обратную связь мы берем, и это позволяет нам слышать и оперативно давать разъяснения и реагировать по всем вопросам. Уважаемый Владимир Владимирович, для финансирования подготовки воспитанников спортивных школ, которые в возрасте свыше 18 лет, там есть такие у нас среди 3 200 000, их 149 где-то тысяч, а муниципалитеты должны быть наделены соответствующими полномочиями, их раньше не было. И сейчас мы внесли в Госдуму законопроект, в ближайшее время рассчитываем на его принятие, и тогда они тоже у нас не будут выпадать из процесса. Таким образом, задача, которую поставили по лицензированию организации, будет выполнена в срок до 1 сентября. Объекты, которые на реконструкции, после ремонта, мы их вернем в систему спорта обязательно. Держим на контроле, доклад окончен.
Угу. Дмитрий Николаевич, мы с вами много об этом говорили. О чем? О том, что нам обязательно нужно достичь еще более высоких показателей по количеству граждан, занимающихся физической культурой и спортом. У нас этот показатель растет все время, это очень важно, но есть куда двигаться, есть к чему стремиться. Я вот прошу вас, как человека, отвечающего в правительстве за эту сферу деятельности, никогда об этом не забывать. Ну, конечно, это мы можем эффективно решать только в совместной работе с регионами. Работа идет, просто нужно не упускать это из поля зрения. Что касается школ и спортивных, то, мне кажется, мы на правильном находимся в векторе движения. Это то, о чем нас с вами просили люди, работающие в этой сфере неоднократно, на разных уровнях. Ну, вот мы будем считать, что вместе с ними и выработали те решения, о которых вы сейчас проинформировали. Надо только довести все это до конца, так чтобы закон заработал в полную силу. Но а что касается выступлений, хочу поблагодарить вас на международных стартах. Хочу поблагодарить вас, всех, кто этим занимается, Министерство спорта, что вы организуете такие соревнования, и они становятся все более и более масштабными. К сожалению, в результате политизации международных спортивных структур и дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, там мы видим и определенные деградации наступают, но это неизбежно просто повлечет за собой создание параллельных структур в сфере международного спорта. Но и здесь нам нужно создавать достойные условия для наших атлетов. В том числе это касается и материального поощрения, это касается премий, грантов там и так далее, сопоставимых с тем, что мы выдавали нашим мастерам при достижении ими результатов на Олимпийских играх, на чемпионатах мира и так далее. Надо просто иметь это в виду, что для людей, которые всю жизнь себя посвящают спорту, это тоже важно. Кроме престижа, важна еще и их материальная поддержка. Подумайте, пожалуйста, посоветуйтесь с председателем правительства. Это не такие уже большие деньги, а для спортсменов высших достижений это все-таки такая серьезная поддержка. Вот. Давайте еще пару вопросов есть. Вот смотрите, спорт. Мы почему говорим все время о физкультуре, массовом спорте? Это связано с поддержанием здоровья нации, с тем, как люди себя чувствуют, как работают и так далее. Это, ну, понимаем, почему это, каковы положительные эффекты от этой нашей работы по вот данному направлению. Но не менее важна и другая составляющая – это полноценное питание, к которому относится и потребление, в данном случае, морепродуктов. Вот потребление рыбы составило у нас 22,6 килограмма на человека в 2022 году. А по рекомендациям Минздрава должно быть 28 килограмм на человека. Илья Васильевич, что нам мешает добиться нужного результата?
Уважаемый Владимир Владимирович, все для этого делаем. Я в целом хочу сказать, что рыбохозяйственный комплекс России работает устойчиво, стабильно. У нас в этом году растут объемы вылова в основных промысловых бассейнах страны. Отрадно, что увеличивается вылов и за пределами отечественной экономической зоны, невзирая на недружественные действия ряда стран. Владимир Владимирович, с начала этого года общая добыча российских рыбаков составила уже более 3,5 миллионов тонн, на 13% выше показателя 2022 года. Хотел бы отметить, что ряд недружественных стран оказывают сами себе медвежью услугу, ввели запрет на заход наших рыболовных судов, работающих в конвенционных районах, в свои порты, прекратили ремонт наших судов. При этом предприятия, которые ранее обслуживали российский флот, несут существенные финансовые потери, многие из них находятся уже на грани банкротства. Эта ситуация подтвердила необходимость в наращивании и модернизации отечественных судоремонтных мощностей, создании собственных компетенций. Ремонт флота сейчас для нас это одна из существенных проблем. Рыбаки уже пошли и в судостроение, но сейчас уже и сами вынуждены идти и в вопросы, связанные с судоремонтом. Мы с Минпромторгом находимся в диалоге, но, конечно, нужен здесь комплексный подход и координация работы всех вовлеченных ведомств, поскольку понятно, что не только необходимо ремонтировать рыбохозяйственный флот. Хотел бы также сказать, что хорошие результаты показывают отечественные рыбоводы. Но вообще за последние 10 лет нам объем производства аквакультуры удалось нарастить более чем в 2 раза. За первое полугодие произведено уже 230 тысяч тонн. Ожидаем рост по итогам года на 5%. Продолжаем наращивать экспорт рыбной продукции. Поставки мы осуществляем сейчас в 80 стран. За полгода экспорт составил порядка 1,2 миллиона тонн, на 2,5% больше уровня 2022 года. Уважаемый Владимир Владимирович, сейчас идет лососевая путина. Она имеет большое социально-экономическое значение для дальневосточных регионов, ну и для российского потребителя в целом. Докладываю, что путина развивается успешно. По оперативным данным, на вчера общий вылов достиг уже 528 тысяч тонн. Это в 3 раза больше 2022 года. Но и при этом, конечно же, надо отметить, что это будет второй по рекордному вылову урожая лососевых за всю историю наблюдения. У нас в 2018 году было 676 тысяч тонн, в этом году у нас прогноз где-то 600 тысяч тонн. Ну, конечно, с учетом этого возрастает и нагрузка на транспортно-логистическую инфраструктуру. Ежегодно во время путины наблюдается подорожание поставок рыбы с Дальнего Востока в другие регионы России. Есть ряд факторов, которые влияют на рост стоимости. Это и тарифы в портах, и сезонное завышение цен операторов подвижного состава. Мы эту ситуацию без внимания не оставляем. Обратились в ФАС России для того, чтобы проанализировать формирование стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта, включая динамику до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке. Нам кажется, что там есть возможность для того, чтобы выровнять стоимость доставки именно вот в такие пиковые моменты. Также важно сказать, что сейчас действует программа субсидирования железнодорожных перевозок социально значимых видов рыбной продукции, но пока только из ментая, Владимир Владимирович. И мы уже видим результат. За год сразу же вырос объем перевозки ментая в центральную часть России в 2 раза. Мы предлагаем расширить эту меру и на горбушу. Это самый массовый вид тихоокеанских лососей. Недорогой, сейчас уже добыто 460 тысяч тонн, и продукция из горбуши, она именно как раз ориентирована на внутренний рынок и востребованного потребителя. Считаем, что субсидирование тарифа сделает ее еще более доступной, а также позволит загрузить перерабатывающие предприятия в других регионах страны. Для обеспечения внутреннего рынка доступной и качественной рыбной продукции также требуется нам дальше продолжить расшивать узкие места в логистической структуре, в том числе за счет создания дополнительных холодильных мощностей. В рамках реализации второго этапа инвестиционных квот, который уже мы начинаем в этом году, предполагается строительство 6 логистических комплексов в границах морских портов. Это 4 комплекса на Дальнем Востоке и 2 на Северном бассейне, которые позволят хранить качественную продукцию и в дальнейшем планомерно транспортировать ее. Также хотел бы чуть подробнее рассказать сейчас о ходе модернизации отрасли. В рамках первого этапа инвестиционных квот строятся 105 современных рыбопромысловых и краболовных судна и 27 рыбоперерабатывающих заводов. Это запланировано. Уже построено 25 рыбоперерабатывающих заводов. Завершено строительство 18 судов. Современный флот, который работает сейчас уже в наших бассейнах, отлично себя зарекомендовал, обеспечивает высокие стандарты безопасности промысла и эффективность производства. В настоящее время вышли подзаконные акты для проведения второго этапа программы инвестиционных квот и крабовых аукционов. Аукционы, как я уже сказал, Владимир Владимирович, в этом году проведем. Рассчитываем, что крабовые аукционы принесут в казну не менее 340 миллиардов рублей и простимулируют строительство инфраструктуры где-то порядка около 300 миллиардов рублей. Это и дальнейшее обновление переработки, это рыбопромысловый и еще флот инфраструктурные объекты, как я сказал. Ну и еще пошли дальше в транспортный флот тоже, чтобы простимулировать, нам необходимо перевозить рыбу из удаленных районов промысла. После завершения второго этапа реформы в России будут созданы мощности для переработки до 80% улов. Но, по сути дела, уйдем от сырьевой модели в рыбохозяйственном комплексе. Владимир Владимирович, не могу ни в завершении не сказать, что в настоящее время здесь проблему испытывают, конечно, по понятным причинам рыбаки Азово-Черноморского бассейна. Там промысел затруднен. Мы считаем важным поддержать их, чтобы сохранить рабочие места, ну и сами рыболовные компании. Там сумма небольшая, порядка 220 миллионов рублей на следующий год. Просим поддержать. Спасибо за внимание.
Хорошо. Но у нас проблема с доставкой, как я понимаю, рыбопродукции не только с Дальнего Востока, но, к сожалению, и даже из Мурманска не все доставляет, а что могло бы быть доставлено, казалось бы, более комфортно в европейскую часть. Вот вы какие здесь видите проблемы-то?
Владимир Владимирович, в целом я могу сказать, что доставка идет, и в этом-то проблем нету. Активно работаем с РЖД, поставляются вагоны вовремя. Там есть вопросы, связанные с тарифами по образованию, потому что когда идет пиковый сезон, получается, что загрузка в обратную сторону из центральной части не позволяет как раз выдержать тот тариф, который можно выдержать на протяжении года, поскольку нужно необходимо предоставлять дополнительные возможности для вывоза рыбы с Дальнего Востока оперативно. Вот здесь бы на тариф нам посмотреть. И плюс, конечно же, под субсидирование это тоже позволит для дешевой рыбы удешевить ее конечную стоимость.
Да. Вот сейчас только было сказано про Дальний Восток. Конечно, Дальний Восток у нас, безусловный лидер в этой отрасли. Владимир Викторович, как ситуацию вы оцениваете? И как ситуация на Камчатке?
Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего хочу подтвердить те оценки, которые дал Илья Васильевич. Действительно, лососевая путина 23-го года крайне удачная. Мы превысили в 4 раза вылов прошлого года. И хочу отметить, что вклад Камчатского края в добычу лососей составляет 90% от общего улова на Дальнем Востоке. Такие стабильно высокие уловы за последние годы нам удалось достичь благодаря сбалансированной системе организации промысла, системной работе с браконьерством, которая постоянно усиливается, и масштабными инвестициями в береговое производство. На примере Камчатки хочу проиллюстрировать на цифрах. За последние 5 лет объем частных инвестиций составил в эту отрасль 95 миллиардов рублей. И подчеркну, что введенные перерабатывающие мощности обеспечивают безотходное производство, 100% переработку сырья. Большую роль в развитии рыбопромышленного комплекса у нас играют долгосрочные принципы регулирования прав на рыболовство. Особенно это важно для лососевых участков, которые неразрывно связаны с прибрежными поселками и береговой переработкой. Я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за поддержку такого подхода. Недавно принятые поправки в федеральный закон о рыболовстве на долгосрочной основе закрепили право тех рыбаков, которые готовы вести социально ответственный бизнес, на осуществление рыболовства. Теперь в настоящее время правительству Российской Федерации предстоит принять подзаконные акты, а от качества проработки их зависит практическая реализация заложенных в законе механизмов, а значит, в конечном итоге стабильность нашей региональной экономики, сохранение рабочих мест, зачастую сама жизнь отдаленных поселков на Камчатке. Я в связи с этим хотел попросить поручить правительству активнее подключать нас, представителей прибрежных регионов, к подготовке соответствующих нормативных актов. Но если позволите, буквально несколько предложений, хотел вернуться к поставленному поставленному вами вопросу относительно потребления рыбы внутри страны. На самом деле, к сожалению, в последние годы ситуация ухудшается, и среднее душевое потребление падает. Мы привели официальные цифры Росстата, по оценке отраслевых экспертов, они еще существенно ниже. До 50% только рекомендованные Минздравом нормы доходят. А особенно ярко эта тенденция выражена среди молодежи. Я хочу привести данные в ЦИОМ, что лишь половина молодых людей едят рыбу хотя бы один раз в месяц. И этот показатель за последние 5 лет сократился в 2,5 раза. В этой связи, Владимир Владимирович, я хочу обратиться с инициативой разработать и реализовать комплексную государственную программу по стимулированию потребления рыбной продукции, которая может дополнить те механизмы, о которых Илья Васильевич уже говорил. Она может включать такие меры, как ограничение закупок импортной рыбы в бюджетном секторе, меры стимулирования производства готовой продукции, ну и социальную рекламу. Ряд таких механизмов, например, рыбные четверги, мы все хорошо помним по советскому времени, считаю, что можно было бы их восстановить. Это позволит нам переориентировать рыбную промышленность на внутренний рынок и предоставить нашим гражданам полезные, ценные пищевые ресурсы. И существенный вклад в укрепление здоровья несет, о чем вы уже сказали. Относительно логистики, то, что Илья Васильевич коснулся, тоже хотел проиллюстрировать на цифрах. Вот в настоящее время, по сравнению с прошлым годом, тариф на перевозку рыбы с Камчатки на Москву вырос на 40-45%. В этой связи мы поддерживаем предложение Ильи Васильевича о проведении проверки обоснованности этих цен, потому что в конечном счете они ведь ложатся на кошелек наших граждан. Кроме того, я считаю необходимым продолжать постоянное развитие системы альтернативных маршрутов. Благодаря вашим поручениям, Владимир Владимирович, за 3 года мы вместе с Росатомом и Минвосток развития раскачали Северный морской путь как механизм транспортировки рыбы с Камчатки. В этом году в очередной раз легтеровоз Севморпуть отправился уже с камчатской рыбы, а всего в этом году будет 2 рейса. Можем констатировать, что перевозка Северным морским путем сегодня конкурентоспособна и востребована. Однако ее общий объем на сегодня составляет лишь 1% от той продукции, которая производится на Камчатке. В этой связи полагаю, что на линии необходимо специализировать суда с большей вместимостью, от 1000 контейнеров. Это позволило бы существенно нарастить перевозку рыбы и повысить регулярность. При вашей поддержке готовы оперативно отработать с Росатомом и Минвосток развития. И последний, Владимир Владимирович, если позволите, хочу подчеркнуть, что традиционная рыбная отрасль является не только основой развития экономики, но и социальной сферы прибрежных регионов, отдаленных поселков. В прошлом году на Восточном экономическом форуме в Владивостоке вы поручили учесть этот аспект во втором этапе инвестиционных квот, в частности при проведении крабовых аукционов. Объектами инвестиций, в числе прочих, должна быть социальная инфраструктура прибрежных сельских территорий. Однако на сегодняшний день в принятых подзаконных актах социальных объектов нет. Безусловно, важно, на мой взгляд, чтобы предоставление доступа к вылову крабов стимулировало не только производство, но и социально-экономическую сферу территории прибрежных регионов. В этой связи просил бы вас дать поручение доработать соответствующие акты правительства с учетом наших предложений и ранее данных поручений на Восточном экономическом форуме. Благодарю за внимание и поддержку рыбохозяйственного комплекса.
Да. Владимир Викторович, вы вспомнили рыбные четверги в Советском Союзе. Но я не думаю, что решения тогда властей соответствующих были продиктованы желанием выполнить рекомендации Минздрава и сбалансировать питание советских граждан. Скорее всего, это было вызвано нехваткой мясных продуктов в торговых сетях, ну и производства их было недостаточно. Вот, но подумать над созданием системы мер, комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции, конечно, можно и нужно даже это сделать, безусловно. Вы правы. А какие ведомства, как вы считаете, нужно привлечь к созданию такого комплекса мер?
Владимир Владимирович, в первую очередь мы с Росрыболовством готовы ее отработать, и важно привлекать и бизнес. У нас есть Рыбный союз, общественники, есть Ассоциация рестораторов России. Мы все готовы оперативно внести предложение в правительство.
Нет, в правительство, это в самом правительстве, кто, по вашему мнению, мог бы этим заняться как ключевой орган управления?
Под эгидой Росрыболовства готовы отработать.
Да, хорошо. Дмитрий Николаевич, слышите, да, наш диалог с губернатором?
Да, Владимир Владимирович, слышим и сделаем все для того, чтобы увеличилось потребление рыбы. Нам
нужно над этим работать.
Вы знаете, да, и вы просто как тогда ключевой орган, ключевое министерство, просто займитесь как организация этой работы по подготовке комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции. Вот договорились, ладно? А вот что касается...
Договорились.
Что касается социальной инфраструктуры, конечно, ее нужно развивать. Но вот когда мы говорим о квотах, и рыбных квотах, и о квотах на краба, мы же все время говорили о квотах под ким, то есть вопрос о строительстве судов всегда пытались решать с помощью этих квот. Конечно, я понимаю, что сегодня производственные мощности судостроительной промышленности, они таковы, что, да, особенно по исполнению еще гособоронзаказа, они, конечно, не дают возможности в срок, в полном объеме выполнить все заказы рыбаков. Это понятно, хотя нужно к этому стремиться, к тому, чтобы это стало возможным. И очень рассчитываю на то, что вот, принимаемые решения по предложению правительства, председателя правительства о том, чтобы практически в управление ВТБ передать нашу судостроительную компанию объединенную, что это даст нам нужный ожидаемый эффект. Ну, я просто, честно говоря, побаиваюсь, что если мы вытащим эти деньги из той темы, ради которой все это создавалось, и перекинем эти средства на строительство социальной инфраструктуры, хотя это очень важно само по себе, конечно, как бы нам здесь не растворить эти средства на цели важные, но не те, которые мы перед собой ставили как приоритетные. Вот. Надо подумать просто над предложением Владимира Викторовича, потому что ведь эти квоты под киль и по крабу, и по рыбе, все-таки главное это флот обновлять. Я так понимаю, что с удовольствием эти квоты берут, понимая, что промышленность не может выполнить в полном объеме, все это исполнение откладывается на потом. Надо посчитать. И поэтому я прошу председателя правительства тоже посмотреть на это. Надо посчитать, что если, конечно, деньги зависают и все равно эффективно не работают, но, наверное, какую-то часть на какое-то время можно направить для решения и решение задачи строительства социальной инфраструктуры. Посмотрите, пожалуйста, потом изложите ваше предложение. Хорошо? Это касается Министерства сельского хозяйства. Спасибо большое. Вот, я уже говорил о том, что мы должны все активнее и активнее готовиться к 1 сентября. Вот, у нас есть программа обучения программированию школьников старших классов. И это чрезвычайно важно, имея в виду значимость этой сферы деятельности для экономики. Максут Игоревич, как работаете сейчас?
Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Отрасль информационных технологий у нас продолжает расти и активно развиваться. Вот за прошлый год на 22% вырос объем продаж российских IT-решений. Потребность в кадрах у нас по-прежнему сохраняется, хотя кадровая база отрасли тоже увеличивается. На 13% у нас увеличилось количество сотрудников за прошлый год, которые работают в IT-компаниях. Всего это почти 740 тысяч человек у нас работают в IT-отрасли. Но дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500-700 тысяч человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли. И для расширения кадровой базы Минцифры реализует целый комплекс мероприятий по подготовке кадров, которые охватывают основные возрастные группы – школьников, студентов и взрослых. Начну со школьников. В прошлом году мы первый раз запустили масштабный проект по обучению старшеклассников современным языкам программирования. Любой учащийся с 8 по 11 класс, согласие родителей, получил возможность бесплатно пройти соответствующие курсы. Сделать можно очень просто. Либо сам учащийся, либо родитель подает заявку в момент набора через портал госуслуги. Программа занятий рассчитана на один год и, соответственно, спланирована так, чтобы ее можно было удобно совмещать с основной школьной программой. В прошлом году планировали 100 тысяч человек зачислить, было 130 тысяч заявок, зачислили всех. То есть на 30% у нас спрос превысил предложение. Дали две опции. Можно заниматься офлайн в традиционном режиме, очно посещая соответствующие оборудованные классы. Можно делать это через образовательные платформы онлайн, что особенно важно для ребят, которые в сельской местности учатся, где нет подготовленной инфраструктуры. Примерно у нас 50 тысяч занимаются офлайн традиционным образом, и 80 тысяч выбрали формат работы через онлайн-видеоконференции. Значит, 26 июля мы открыли на этот год новый набор. Теперь записаться на программу можно не только старшеклассникам, но также можно еще учащимся колледжей и техникумов. Значит, план на 23 год 140 тысяч человек. Вот, пользуясь возможностью, значит, призываю всех, кому интересно свою жизнь связать с цифровой профессией, собственно, активнее записываться. Уважаемый Владимирович, у нас все школы подключены к скоростному интернету, 45 354 школы подключены оптикой, и только 602 школы пользуются спутниковым доступом. Быстрый интернет пришел во все школы, но есть, конечно, проблемы с настройкой и поддержанием конечного оборудования. Здесь вместе с УНФ мы ситуацию мониторим и вместе с Минпросвещением готовим предложение по организации техподдержки и обучению учителей использования IT в школах. Но, наконец, прошлого года у нас 300 тысяч учителей активно использовали цифровой образовательный контент в классах, непосредственно в процессе обучения детей. И это стало возможным благодаря тому, что в 9 тысячах зданий школ мы сделали Wi-Fi. То есть интернет пришел не только в каждую школу, он пришел в каждый класс. Теперь учитель может спокойно подключить свой ноутбук, планшет и показывать образовательный контент непосредственно в классе. Особое внимание мы также уделяем вопросам подготовки IT-специалистов в вузах. Ежегодно мы совместно с Миноборнауки увеличиваем контрольные цифры приема на IT-специальности. За последние 3 года количество бюджетных мест в вузах для поступления на IT-специальности выросло почти в 2 раза. С 62 тысяч до 117 тысяч. У нас сейчас в вузах обучается порядка 350 тысяч будущих специалистов в сфере IT. Это очень важно. Мы добавили фактически 150 тысяч за счет увеличения контрольных цифр приема. Также в прошлом году мы запустили новую инициативу. Она называется «Цифровые кафедры». Такие кафедры у нас сейчас созданы в 114 вузах, которые определил Миноборнауки. Задача цифровой кафедры – дать возможность параллельно с получением основной специальности, значит, в течение года получить дополнительную специальность и навыки, связанные с информационными технологиями. Сегодня неважно, ты планируешь стать агрономом или будешь дороги проектировать, все равно без продвинутых IT-навыков ты не будешь конкурентным. Значит, на цифровые кафедры в прошлом году у нас записалось 112 тысяч студентов. Собственно, это как раз позволяет нам простимулировать внедрение цифровых технологий еще в отрасли экономики отдельные. Ну и третья категория – это взрослые. Значит, для них мы тоже в 2021 году запустили программу обучения цифровым профессиям. В России у нас успешно развиваются образовательные онлайн-платформы, которые на платной основе позволяют получать базовые навыки профессий для цифровой экономики. В рамках этой программы мы предоставляем скидку для отдельных категорий граждан на прохождение этих курсов. Если мы говорим про инвалидов и официально безработных, стоящих на учете, это скидка 100%. Если это граждане, которые имеют зарплату ниже средней по субъекту или родители маленьких детей, то мы даем 50% скидку. И, собственно, эта скидка реализуется, когда успешно завершается процесс обучения, который занимает иногда до года. Вот у нас 64 тысячи человек прошли такое обучение, и самое главное, что их доходы, 60% тех, кто успешно прошел это обучение, выросли на 75%. То есть это очень эффективная мера оказалась по перепрофилированию и переподготовке кадров. Очень важной инициативой подготовки разработчиков и IT-инженеров стал проект, который реализуется Сбербанком. Называется он «Школа-21». Значит, поступить в такую школу могут граждане старше 18 лет, независимо от образования, результатов ЕГЭ. Значит, продолжительность обучения от 1,5 до 3 лет. Сейчас такое обучение в школе 21 прошли 25 тысяч человек. Кампусы школы 21 работают в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. В этом году открываем еще 3 кампуса: Якутск, Великий Новгород, Ярославль. И в соответствии с вашим поручением до конца 2025 года будут открыты еще кампусы в 12 городах. К концу 2025 года во всех кампусах одновременно будет учиться 25 тысяч человек, которые получат необходимые навыки. На выходе мы получаем разработчиков высокого уровня, которые потом без проблем трудоустраиваются в нашей ведущей IT-компании. Здесь, пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить Германа Иосифовича Грефа. Он значимый объем финансирует этих расходов для того, чтобы обеспечивать переподготовку и появление таких кадров. Доклад закончен. Спасибо.
Спасибо большое. Максуд Игоревич упомянул о работе министерства с ОНФ. А как сам ОНФ оценивает ситуацию с интернетом в школах? Михаил Михайлович.
Уважаемый Владимир Владимирович, действительно, на протяжении 3 лет Народный фронт проводит регулярный мониторинг обеспеченности школ качественным интернет-соединением. И важно здесь отметить, что правительством действительно проведена большая работа, о которой свидетельствует результаты нашего опроса. Это 52 тысячи директоров и педагогов, которых мы опросили сейчас в августе, и 7 тысяч учеников. 99,9%, то есть практически 100% директоров, преподавателей подтверждают, что школы подключены к интернету. Вместе с тем, в ходе опроса у нас есть несколько сопутствующих проблем, 3 из которых я хотел бы обозначить. Первое – это низкая скорость сигнала. В трети школ, 31%, скорости интернета недостаточно для просмотра видео даже в низком качестве. Например, в одной из школ Смоленской области интернета не хватает, чтобы загружать материалы к разговорам о важном по понедельникам. Скорее всего, дело не в самом сигнале, а в качестве внутришкольного оборудования, которое не позволяет обработать сигнал с нужной скоростью. Вторая проблема – это системные ограничения. Директора школы нам говорят, что определенные контентные ограничения по контракту делают невозможным подключение школьной сети видеонаблюдения к интернету по этому каналу, а также бухгалтерской программы, которой они пользуются для, соответственно, ведения своей внутренней бухгалтерии. Это приводит к тому, что школы заключают второй контракт с другим провайдером параллельно и платят за интернет дважды. При этом законного способа заплатить эти средства из муниципального бюджета нет, а значит, соответственно, директора оплачивают либо из своих средств, либо из средств частных родителей или привлеченных дополнительных средств. Третья проблема, основная, с которой мы тоже с Минцифрой обсуждаем, Максим Игоревич говорил об этом, она связана с распространением интернета внутри школы. У нас есть ряд примеров, когда к интернету в школе реально подключен один компьютер. Чтобы распространить его на всю школу, требуется организация локальной сети. Проблему можно было бы решить установкой Wi-Fi роутеров во всех школах, но не все они могли себе это позволить. По нашим данным, в 35% школ Wi-Fi нет в принципе. У нас есть примеры от учеников из Республики Адыгея, из Еврейской автономной области, где учителя вынуждены раздавать школьникам интернет со своих телефонов. То есть они фактически открывают этот сетевой интернет, и все ученики им пользуются. Поддержка особенно сельских школ в части установки внутришкольного Wi-Fi позволила бы повысить и доступность образовательных сервисов, о которых говорил Масуд Игоревич, повлиять на качество сигнала, на его скорость, и даже, как утверждает Минцифра, решить проблему вот этих двойных контрактов, подключив школы к системе «Безопасный город». Уважаемый Владимир Владимирович, мы с Минцифрой находимся в постоянном диалоге и будем продолжать информировать наших коллег по всем возникающим несправедливостям. Доклад закончен.
Да, ну вот то, о чем сейчас было сказано Михаилом Михайловичем, особенно по проблемам, которые имеются до сих пор во многих школах, связано с тем, что в отдельных регионах страны все-таки не хватает необходимых средств, ресурсов для создания вот такой необходимой IT-инфраструктуры. Поэтому нужно Минцифре вместе с Минфином обязательно подумать на тему о том, как поддержать именно такие регионы, которым собственных средств не хватает. Я вас прошу этим позаниматься. Антон Германович.
Да, я понял, Владимир Владимирович, у нас ресурсы есть на то, чтобы развивать IT-инфраструктуру в школах, причем они растут из года в год. Вот, и мы вместе с Максутом Игоревичем найдем необходимые деньги.
Да, я не думаю, что там уж такие запредельные цифры, потому что речь не обо всех регионах страны, а именно о тех, которые нуждаются в о том, чтобы правительство поставило плечо. Я уверен, что мы все понимаем, насколько это важно. И здесь не буду в детали вдаваться и говорить какие-то прописные истины. Просто рассчитываю на то, что поработаете и соответствующие предложения сделаете в самое ближайшее время. Спасибо большое.